В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21.00. В Праге, 7 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе главы МВД и Минюста Грузии Ивану Мирабишвили и Зурапа Деишвили не пришли сегодня в парламент. Банковский скандал в Сухуми набирает обороты. Сохранит ли в Южной Осетии свои позиции клан Эдуардо Кокойте? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях президент Сирии вновь подтвердил, что его правительство принимает план мирного урегулирования в стране. В Дели участники саммита БРИКС заявили, что только путем диалога можно добиться разрешения конфликта в Сирии и урегулирования ситуации вокруг ядерной программы Ирана. Тибетский духовный лидер стал лауреатом международной премии Джона Темптона. Президент Сирии Башар Асад вновь подтвердил, что его правительство принимает план мирного урегулирования в стране, предложенный специальным посланником ООН Кофи Ананом. Об этом сообщило официальное сирийское агентство САНА, добавив, что у Асада есть замечания к этому плану. Соответствующее письмо, по данным агентства, было направлено Асадом саммиту государств группы БРИКС, который прошел в Индии. В Багдаде продолжается саммит Лиги арабских государств, одним из главных пунктов повестки которого является ситуация в Сирии. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступая в столице Ирака, заявил, что мир ждет, когда руководство Сирии перейдет от обещаний к конкретным действиям, прекращению огня и политическому диалогу с оппозицией. Ожидается, что участники встречи в Багдаде вновь призовут к прекращению насилия в Сирии. Призыва к отставке президента Асада, однако, не прозвучит. В форуме участвуют 10 лидеров и глав правительств арабских стран. Подобный форум не проводился в Багдаде более 20 лет. В Дели участники саммита группы крупных стран с быстро развивающимися экономиками, известными как БРИКС, заявили, что только путем диалога можно добиться разрешения конфликта в Сирии и урегулирования ситуации вокруг ядерной программы Ирана. В итоговой декларации форума лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и Южноафриканской республики решили способствовать созданию нового совместного банка развития. Также была выражена обеспокоенность в связи с медленным реформированием Международного валютного фонда. БРИКС также призвал обеспечить прозрачность выборов президента Всемирного банка. В декларации группа БРИКС призвала развитые страны не создавать излишки ликвидности в мировой финансовой системе. На долю стран БРИКС приходится примерно 28% объема мировой экономики. При этом в них проживает свыше 40% населения земного шара. В Испании в четверг проходит всеобщая забастовка. Профсоюзы протестуют против реформы трудового законодательства, облегчающей увольнение, передает Виктор Черецкий.
Забастовка против правительства либеральной народной партии, пытающегося бороться с поразившим страну экономическим кризисом, организована левыми профсоюзами. Лидер контролируемых компартий рабочих комиссий Игнасио Фернандес Тошо заявил накануне забастовки. Динамика реформ, проводимых в экономике, угрожает социальной модели, созданной в Испании. Это и заставляет профсоюзы объявить всеобщую забастовку. По данным статистики, в забастовке участвует не более 7% трудящихся. Ее ударной силой является ультралевая молодежь из движения так называемой антисистемы. Именно она спровоцировала столкновение с полицией. В результате десятки раненых и задержанных. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Эхо Кавказа. Новости. Министр обороны Швеции Стен Толькфорс ушел в отставку в результате скандала вокруг возможной причастности страны к строительству военного завода в Саудовской Аравии. Шведский премьер-министр Фредерик Рейнфельд объявил в четверг, что принял отставку Толькфорса. В адрес главы оборонного ведомства Швеции зазвучала резкая критика после того, как по государственному радио были процитированы секретные документы о том, что шведские военные ведут переговоры с саудовскими представителями об оказании их стране помощи в строительстве строительстве оружейного завода. В Швеции не запрещен экспорт военной продукции в Саудовскую Аравию, но секретный характер переговоров вызвал негативную реакцию в политических и общественных кругах. В Петербурге во время реставрационных работ в особняке Нарышкиных на улице Чайковского рабочие нашли тайную комнату, а в ней уникальный клад – серебряные сервизы с гербами одной из богатейших фамилий империи, передает Татьяна Вольская.
При реставрационных работах в особняке Нарышкиных на улице Чайковского, бывшей Сергиевской, 29, рабочие наткнулись на каменный мешок, полный серебра с гербами одной из богатейших фамилий империи. Судя по газетам, в которые оно было тщательно завернуто, прятали его в 1917 году. Специалисты пока не могут определить даже приблизительную стоимость клада. Сервизы оказались настолько полными, что уже видно, аналогов им, вероятно, нет. Клады в старых петербургских домах – не редкость, говорится председатель Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников Александр Марголис.
Во время революции и гражданской войны многие владельцы петербургских особняков не имели возможности вывести с собой свое имущество, надеясь на то, что они вернутся в скором времени, прятали на территории особняка квартиры.
Отдельная проблема – определить круг лиц, причастных к находке, и решить, кому выплатить часть стоимости клада и из каких средств. В бюджете города так такой строки нет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Тибетский духовный лидер стал лауреатом международной премии Джона Темплтона. В сообщении фонда говорится, что награда присуждена тибетскому лидеру за выдающиеся усилия по поддержанию и развитию концепций универсальной этики, ненасилия и гармонии между различными религиями в мировом масштабе. Вручение премии состоится в Лондоне 14 мая. На юго-западе Пакистана жертвами двух нападений стали по меньшей мере 6 человек, в том числе сотрудники ООН, еще 5 человек ранены. Как сообщает полиция, несколько вооруженных людей обстреляли микроавтобус, в котором ехали пакистанские сотрудники продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня в парламенте Грузии по инициативе фракции «Единство ради справедливости» прошел правительственный час. Оппозиционеры пригласили на слушание министра внутренних дел Грузии Ваномера Бишвили и министра юстиции Зураба Адеишвили. Ни один из них не пришел. 10 вопросов, которые были подняты депутатами от оппозиции, были известны заранее. В частности, они касались обвинений в адрес президента и членов его семьи в причастности к коррупции. Тему продолжит Нона Суварян.
На правительственный час, который начался с опозданием, ни один из министров не пришел. У главы МВД Ваномера Бишвили за несколько минут до начала заседания возникли неотложные дела, а министр юстиции Зураб Адеишвили оказался в командировке. На растерзание оппозиционерам главами ведомств были присланы дамы, их заместители Тинатим Пурджалиани и Экас Гуладзе. Это без преувеличения вызвало ярость депутатов фракции «Единство ради справедливости», по инициативе которой и прошел правительственный час. Депутат от оппозиции Дмитрий Лорд-Кипанидзе посчитал это бегством с поля боя, а его коллега Джонди Багатурия заявил с трибуны.
Мы считаем, что министры юстиции и МВД, да и вообще правительство, в очередной раз увиливает от необходимости сказать правду в парламенте.
Однако завершить тирату Багатурия так и не сумел. Вице-спикер Кики Церетели, который вел это заседание, выключил ему микрофон и посоветовал не махать руками и не устраивать маскарад. Все завершилось тем, что инициаторы правительственного часа покинули зал пленарных заседаний, настало время докладчиков. Замминистра юстиции Тинатим Пурджалиани почти целиком посвятила свою речь реформам, которые были непосредственно связаны с заданными вопросами. И всего лишь 3 минуты понадобилось ей для того, чтобы ответить на первые 5 вопросов оппозиционеров. Они касались коррупции, в которую, по их мнению, включен президент и его семья. Джонди Бахатурия интересовала, например, на каком основании Михаил Саакашвили подписал 2 распоряжения, согласно которым в собственность его матери перешли принадлежащие государству 10 гектаров земли и недвижимость в 500 000 лари. Беспокоит его еще один вопрос. Является ли законной передача здания площадью в 16 тысяч квадратных метров, которая являлась собственностью государственного технического университета, университету Грузии, принадлежащему матери Саакашвили? Интересовала оппозицию и законность передачи фондом карту более 1 000 000 лари радио Муза, принадлежащему супруге Саакашвили, и почему эта сумма не была отражена в декларации президента. Все ответы Бурджалиани сводились к простой формуле.
Обязательным элементом коррупционного преступления является личная выгода конкретного лица. Ни одного такого элемента не прослеживается. Соответственно, ответ прост. Оснований для расследования и других процедур уголовного преследования нет.
Замминистру МВД Экис Гулаце, чтобы ответить на вопросы оппозиционеров, понадобилось 8 минут. Она в основном также говорила о реформах, а из десятка вопросов оппозиции Гулаце выбрала лишь два. По ее словам, дело о гибели Соломона Кемеридзе в здании хашурской полиции исчерпано. Члены семьи отказались от альтернативной экспертизы. Напомним, согласно официальной версии, Кемеридзе опрокинулся через перила в здании полиции, хотя оппозиция утверждает, что он умер от побоев. Тем не менее, замминистра МВД считает, ведомство несет моральную ответственность за гибель Кемеридзе. Что касается 20-летней журналистки Сопо Николаишвили, арестованной по обвинению в покушении на сотрудника полиции, то Сгулаце заявила, что это деликатный вопрос, и посоветовала депутатам обратиться к адвокату или пострадавшему полицейскому. Сама Николаишвили утверждает, что пыталась защититься, когда сотрудник полиции пригрозил распространением кадров ее изнасилования. Тем не менее, оппозиция видит в этом попытку оказать давление на отца девушки, который возглавляет региональный филиал коалиции Бедзины Иванишвили «Грузинская мечта».
С учетом того, что на полицейского напала женщина, адвокаты прокуратуры сейчас работают над этим, чтобы смягчить ей наказание. И это главное.
Заявила Сгулаце. Те, кто ожидал горячей дискуссии на сегодняшнем правительственном часе, были разочарованы. Можно сказать, что депутаты даже не слушали выступления заместителей министров, и вице-спикеру Гиги Церетели даже пришлось призывать к порядку болтающих между собой политиков. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
3 часа назад в Женеве завершился очередной раунд дискуссий. По его окончании грузинские представители сообщили, что в обсуждении вопроса взятия России обязательств о неприменении силы есть позитивная динамика. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Еще в преддверии встречи грузинская делегация заявляла, что самый важный вопрос, который она намерена поставить на переговорах, это взятие России обязательств о неприменении сил в отношении Грузии. По окончании встречи глава грузинской делегации Сергей Капанадзе по телефону из Женевы сообщил, что в обсуждении этого вопроса наблюдается некий сдвиг.
Есть некая, хотя маленькая позитивная динамика в наших обсуждениях. И нам кажется, что если вот эта динамика продолжится, то мы сможем достичь цели,
сказал Капанадзе. Осенью 2010 года Грузия взяла на себя обязательство о неприменении силы в отношении России и двух де-факто республик. Ответного шага России здесь ждут уже больше года. Москва отказывается взамен, предлагает Тбилиси подписать соответствующие соглашения с Сухуми и Цхинвали. Капанадзе отказался уточнить, что он имеет в виду, говоря о позитивной динамике в обсуждении этого вопроса на переговорах. Означает ли это, что Россия готова отказаться от своей принципиальной позиции и пойти на уступку?
Я не хочу и не могу сейчас как бы гадать, что будет. Но просто вот эти дискуссии, которые у нас есть, вот последние там 2 раунда, а также как и позиция международного сообщества насчет неприменения силы, она дает нам повод думать, что двигаемся мы в правильном направлении,
сказал Капанадзе. Особо остро грузинская сторона поставила этот вопрос после того, как Россия сообщила о намерении провести вблизи грузинской границы военное учение «Кавказ-2012». Тбилиси опасается, что это может привести к эскалации конфликта. Местные СМИ сообщают, что во время боевой подготовки будет использована карта столицы. Также сообщало, что в учениях примут участие российские военные части, дислоцированные в Абхазии и Южной Осетии. Своими опасениями на этот счет Капанадзе сегодня поделился с российскими представителями. Они сообщили ему, что в план проведения учений были внесены важные изменения.
Эти учения не будут включать в себе российские войска, которые расположены вне пределов Российской Федерации, и что это не стратегические учения, как это было сказано раньше, а просто штабные учения. Если это так, то, конечно, мы это только приветствуем,
сказал Капанадзе. Он надеется, что в скором времени генштаб российской армии подтвердит слова своих дипломатов и даст детальные разъяснения на этот счет. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В 21-м избирательном округе пройдут повторные выборы депутата парламента самопровозглашенной Республики Абхазия. Такое решение принял сегодня Верховный суд. На судебном заседании присутствовал наш сухумский корреспондент Семен Пегов.
В начале судебного заседания кандидат в депутаты Валерий Кварчия сделал дополнение к своему заявлению. В нем, в частности, отмечалось, что, как выяснилось на предыдущем заседании, мешок с бюллетенями по 21 округу не был опечатан. Следовательно, в случае обозрения в суде документов, которые в нем содержатся, Кварчий выражает сомнения в их достоверности, так как туда могли быть внесены изменения.
Мешки участковых комиссий все засуркучены, все с подписями. Все там, а именно вот этот спорный участок, он мешок оказался практически открытым, просто лежали там где-то. И сейчас тоже так, в таком же состоянии там и лежат. Вот. Поэтому у меня возникли определенные сомнения по поводу того, что там уже кто-то приложил руки, я мог бы изменить, скажем, характер этих бюллетеней.
Сказал на суде Валерий Кварче. Юрист-центр избиркома Аляс Бранзе в свою очередь также заявил, что его сторона не считает бюллетени по первому участку 21 округа, который истребовал суд, доказательством. Аргументация представителя ЦИК была следующей.
Мы сами сомневаемся, во время большого повторного пересчета не были внесены исправления какие-либо во время повторного пересчета.
Сказал Аляс Бранзе. Затем суд заслушал показания свидетелей, членов участковой окружной комиссии 21 округа. Фактически все из них подтвердили, что после первого подсчета бюллетени не были должным образом упакованы и переданы в окружную комиссию. После допроса свидетелей суд перешел к оглашению материалов дела. Завершив эту процедуру, судьи все-таки приняли решение обозреть бюллетени по первому участку, а именно те, которые после пересчета были признаны недействительными. В ходе прения сторон юрист-центр избиркома Аляс Бранзе еще раз подчеркнул, что ЦИК считает пересчет голосов участковой комиссии незаконным.
Пересмотреть свое решение участковая избирательная комиссия не имеет права. Повторяю еще раз. Подсчет голосов производится без перерыва до установления итогов голосования. Данная процедура была нарушена, так как заявление поступило через полчаса и к тому же в участковую избирательную комиссию и впоследствии был произведен пересчет. Это грубейшее нарушение конституционного закона о выборах депутатов Народного собрания парламента Республики Абхазия.
Сказал Аляс Бранзе. Юрист ЦИК также обратился к суду с просьбой удовлетворить заявление Центра избиркома и обязать окружную комиссию признать избранным депутатом по 21 округу Аиду Ашуба. Адвокат Валерия Кварча Омар Бирулава в своем выступлении по-иному трактует закон, на который ссылается ЦИК. По его словам, в законе нет прямого запрета на пересчет голосов участковой комиссии. Что не запрещено, то разрешено, сказал адвокат. Начальник гражданско-судебного отдела Генеральной прокуратуры Елена Читанава в свою очередь заявила, что ряд нарушений был допущен членами участковой и окружной комиссии. Выступление она закончила тем, что предложила признать недействительными оба протокола.
Представляю, желать лучшего, работа участковой избирательной комиссии номер один и вообще округа в целом.
Сказала Елена Читанава. Адвокат Валерия Кварча с позиции прокурора согласился. Выслушав мнение сторон, судьи отправились в совещательную комнату, где находились больше двух часов, и в итоге вынесли следующее. Удовлетворить заявление сторон частично. Оба протокола по решению суда признаны недействительными. Решение огласил заместитель председателя Верховного суда Абхазии Анри Барциц.
Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия назначит двухнедельный срок повторные выборы по Басладскому избирательному округу номер 21. Окружной избирательной комиссии по Басладскому избирательному округу номер 21 организовать проведение повторных выборов.
Также судьи сообщили, что их решение обжалованию не подлежит. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Вы просто вы испугаетесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов стал заборником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу. В Абхазии продолжает бушевать банковский скандал. Обвинения в адрес нужной газеты со стороны председателя Нацбанка самопровозглашенной республики Илариона Аргун вызвали серьезный резонанс в обществе, в частности, в журналистском сообществе. Своим мнением по поводу скандала поделился и наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
в общественно-политическом пространстве Абхазии набирает обороты скандал, связанный с заявлением пресс-службы Банка Республики Абхазия, в котором содержится предупреждение в адрес абхазского политолога, директора фонда гражданской инициативы «Человек будущего» Лейлы Таня, и сообщается, что банк обратился в Генпрокуратуру Республики Абхазия с письмом, в котором просит о возбуждении уголовного дела по факту клеветы против редактора «Нужной газеты» Зиды Чаня. Поскольку обе конфликтующие стороны уже не раз публично высказывались, у нас есть прекрасная возможность сопоставить их аргументы. Итак, как писала «Нужная газета» 20 марта, после критических замечаний в адрес председателя Банка Абхазии Илариона Аргуна Лейлы Таня, в несколько коммерческих банков строго конфиденциально были направлены запросы с требованием предоставить информацию о счетах фонда гражданской инициативы «Человек будущего». Причем, как пишет газета, у фонда не было и нет долгов перед государством, а к миллионным должникам банк не проявляет интереса. В той же небольшой заметке в «Нужной газете» говорилось, что вскоре после второго пришествия из Гагры в 2005 году Илариона Аргуна на должность председателя Нацбанка Республики Абхазия вышел указ благоволившего к нему президента Сергея Вагавша о безвозмездной передаче коммерческому банку «Гагра-банк», здание в котором он располагался тогда и находится поныне. Так вот, прошу обратить внимание, что в заявлении пресс-службы банка, написанном с помощью весьма характерной лексики, возмутительно по своему цинизму и так далее, нет ни слова возражения против приведенных утверждений о срочной проверке счетов фонда и подаренном в свое время КБ «Гагра-банк» здании. То есть все правда? Весь упор заявления делается на два утверждения, которые действительно документально нельзя обосновать. Есть такая пограничная зона истины. Во-первых, Аргун категорически возражает против того, что был смещен ранее президентом Владиславом Арзинва со своего поста, заимевший место нарушения. Послушайте, но мы же не дети малые и прекрасно понимаем, как обставляются указы об освобождении от работы, как их смягчают и как сластят пилюли. По тому же формальному признаку пресс-служба банка опровергает и негодует. Являясь председателем Банка Абхазии, Аргун Илларион Шамахович не занимает каких-либо других должностей и не имеет отношения к бизнесу. Конец цитаты. Естественно, не занимает, кто бы сомневался. Но как будто мы дети малые и не знаем, как это сплошь и рядом делается на постсоветском пространстве, когда люди реально руководят объектами, оформленными на жену, невестку, зятя и так далее. Собственно, эти претензии к Илариону Аргуну звучат еще с середины нулевых годов. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухумы.
А мы продолжаем тему. Сегодня в абхазской столице у местного Амрабанка прошла акция поддержки руководства этого учреждения. Выступавшие заявили, что Амрабанк подвергается гонениям со стороны Нацбанка уже долгое время и потребовали их прекратить. Сейчас у нас на прямой связи юрист Томас Кецба, который защищает интересы Амрабанка. Томас, добрый вечер.
Добрый вечер.
Томас, такое ощущение, что своей реакцией на заметку в «Нужной газете» Илларион Аргун открыл ящик Пандоры. Его уже обвинили и в коррупции, и в наступлении на свободу слова. А сегодня вы были ведущим митинга у Амрабанка. Вы могли бы кратко перечислить ваши претензии в адрес Нацбанка?
Вы знаете, Абхазия переживает такой период, когда многие процессы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, они уже пройдены с другими регионами бывшего советского пространства. Вот. Мне хотелось бы надеяться, что мы начинаем только делать какие-то первые шаги в борьбе с коррупцией, в сторону установления каких-то демократических принципов управления государством и так далее. То есть то позитивное, что декларируется в таких высоких документах, как Конституции и всякого рода декларации о независимости и так далее, и так далее. Ну и естественно, конечно, на этом пути встречается очень много проблем. Эти проблемы усугубляются еще и субъективными какими-то отношениями между людьми. Вот по моему
глубокому убеждению, поскольку я имел возможность как бы работать несколько лет уже, работаю и в том числе и в банковской сфере, я мог убедиться, во всяком случае это мое твердое убеждение, что по отношению к Михаилу Чалмаз со стороны председателя Национального банка на протяжении ряда лет, значит, вот демонстрируется вот такое личностное отношение, там конфликт, видимо, в свое время была конфликтная ситуация, и это все продолжает сказываться, потому что Михаил Чалмаз руководил сначала Гарантбанком, вынужден был уйти оттуда в 2007 или 2008 году. После этого, через какое-то короткое время, он смог создать новую кредитную организацию вот, под названием Амрабанк. И началась практически та же самая история. Вот, бесконечные проверки, бесконечные предписания, бесконечные постоянные, значит, ограничения деятельности, что, в общем-то, поставило банк на грань выживания. Да? На сегодняшний день Амрабанку запрещены основные функции, за счет которых, так сказать, существует коммерческая кредитная организация. Это кредитование. Вот. Поэтому, конечно, ситуация, что называется, дошла до своего предела. Вот. Несмотря на то, что много было попыток и было, так сказать, попытки, значит, ряда, что называется, уважаемых людей из общества урегулировать эти отношения. Но, к сожалению, это не находит понимания у господина Аргуна. И, значит, ситуация продолжает нагнетаться.
Томас, у меня еще один вопрос. Томас, я вот в последние дни говорил со многими на эту тему, и вчера мне, в частности, написал, видимо, один из сотрудников Нацбанка. И я могу процитировать, что он мне написал. Он сказал, что и заметка в нужной газете, и выступление политолога Лейлы Тани, и митинг – это попытка перенацелить внимание общества в сторону от банкира, провоцирующего банковский кризис в стране, целью которого является оказание информационного давления на Нацбанк. Вот вы говорите про уважаемых людей. А если у Амрабанка есть проблемы с Нацбанком, может, их стоит решать в судебном порядке, а не путем привлечения общественности?
Вы знаете, вот мне как юристу очень, так сказать, понятна суть вопроса, которого вы сейчас задали. Ну, в соответствии с законодательством, которое существует в Абхазии, оно практически идентично российскому законодательству. Другое дело, что это законодательство в чем-то работает, а в чем-то не работает. То есть у председателя Национального банка, любого, в том числе в настоящее время мы говорим об Аргуне, да, у него есть очень большая амплитуда, то есть такой большой выбор, набор таких вот средств карательных, ограничительных санкций по отношению к банку в случае, значит, если возникает необходимость и выявлены какие-то нарушения со стороны в деятельности банка. Этот люфт, эта амплитуда, она очень такая достаточно большая. Вот. Проблема в том, что, на мой взгляд, это меры, которые, значит, используются в отношении Амрабанка, они не симметричны тем нарушениям и тем каким-то недостаткам, которые выявляются. Причем должен вам сказать, что проверок, которым подвергается Амрабанк, это, наверное, не подвергается ни один банк в Абхазии. Количеству, я имею в виду, проверок, которым подвергается Амрабанк. Вот. А с другой стороны, за самим Национальным банком, вот то, о чем мы сегодня говорили на круглом столе, вот по моему глубокому убеждению, есть органы, которые должны как бы определять политику в банковской сфере, да, это Национальный банковский совет, который вот должен работать, он фактически формально существует, то есть по факту его нет.
есть какие-то люди, которые числятся просто в этом совете. Да, а между тем у этого органа, очень важного органа, да, серьезные функции на него возлагаются, да. Вот, определение политики, да, в целом в банковской сфере. И по общей констатации, которая была сегодня зафиксирована на вот этом круглом столе, парламент практически все эти годы практически не принимал никакого серьезного такого определяющего влияния на политику Национального банка в области кредитной политики или в области там, я не знаю, денежного обращения там, и так далее, и так далее. Вот. На самом деле, да, Национальный банк, в общем-то, на мой взгляд, остался вне контроля со стороны органов власти.
Спасибо, Томас. Мне понятна ваша мысль. Напоминаю, у нас на связи с Сухуми был юрист Томас Кецба.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21:30 в Праге, 7:30. Краткий выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Президента Грузии и Республики Кореи Михаил Саакашвили и Ли Мёнбак обсудили развитие двусторонних отношений на встрече, которая состоялась в Сеуле в четверг, 29 марта, сообщает официальный сайт главы грузинского государства. Грузинская правительственная делегация во главе Саакашвили приняла участие в саммите по вопросам ядерной безопасности, который прошел в Сеуле 26-27 марта. В рамках визита Саакашвили встретился с лидерами ряда государств, а также с бизнесменами Южной Кореи. Президент Южной Кореи отметил, что Грузия, как страна, соединяющая Европу и Азию, имеет большое значение для региона в целом и, в частности, для Республики Корея. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анквап принял заместителя губернатора Краснодарского края, атамана кубанского казачьего войска Николая Долуду. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Абхазией и Краснодарским краем, а также вопросы, связанные с деятельностью Сухумского особого казачьего отдела. Николай Долуда сообщил, что его приезд в Абхазию связан с отчетно-выборным сбором Сухумского особого казачьего отдела, входящий в Кубанское казачье войско. На этом сборе будет избран новый атаман отдела. Александр Анквап отметил, что у руководства Абхазии тесные связи с Сухумским особым казачьим отделом. Всякое движение в Абхазии должно соответствовать интересам страны. Казаки Абхазии поддерживают положительные процессы, происходящие в республике, сказал Анквап. Реконструкция одной из технических частей плотины Занкарского водохранилища в Цхинвальском районе Южной Осетии подходит к концу. Об этом ИАРЕС сообщил ответственный за реализацию проекта реконструкции гидроинженер Сергей Засеев. Гидроинженер исключил возможность прорыва плотины с наступлением сезона таяния снегов. Он сообщил, что плотина водохранилища в течение долгого времени эксплуатировалась в недопустимом режиме и оказалась в предаварийном состоянии. Проект реконструкции Занкарского водохранилища финансируется Евросоюзом. Оппозиционная политическая коалиция бизнесмена Бедзина Иванишвили «Грузинская мечта» выступила с критикой правительства Грузии в связи с вопросом о реставрации грузинских памятников культуры в Турции. Нечеткие и часто взаимоисключающие заявления представителей правительства Грузии о культурных памятниках вызвали естественное волнение в обществе, говорится в заявлении коалиции, размещенном на странице Иванишвили в социальной сети Facebook. В связи с этим коалиция разработала целый ряд предложений, передает новости Грузия.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. 117 человек могут остаться без работы на Батумском нефтяном терминале. Дирекция отказывается от услуг службы охраны терминала и намеревается доверить безопасность объекта структуре охраны при МВД Грузии. Сотрудников уже предупредили, что с апреля они будут уволены, однако чем вызвано такое решение администрации, не объяснили. Сотрудники охраны терминала с грядущим увольнением связывают самоубийство их коллеги. Подробности в сюжете Наты Имидаишвили и Имзии Парисишвили.
63-летний сотрудник Батумского нефтяного терминала Джумбер Чепходзе покончил жизнь самоубийством 23 марта. В тот день в отделе кадров он узнал, что после 20-летней службы на терминале в апреле его ждет увольнение. Его коллега Давид вспоминает.
Он вернулся домой, жене сказал: «Мы погибли, меня увольняют с работы». Взял ружье, вышел из дома на задний двор и застрелился. Из-за чего? За ним числился банковский кредит. Я тоже через пару дней окажусь безработным, и моя жена не работает. А я отец двух детей. Что мне делать?
Жена погибшего Чепходзе в разговоре с журналистами газеты «Батумилеби» тоже подтвердила, что семья взяла в банке кредит в размере 3000 лари. Это приблизительно 1800 долларов. В семье, кроме Джумбера, никто не работал. На похороны из руководства терминала никто не пришел. Пришли только коллеги, которых тоже ждет увольнение. Сотрудники охраны терминала никак не могут объяснить, в чем их вина перед руководством. В службе охраны они работали еще со времен прежнего владельца предприятия. Ни один из них не получил за время работы даже простого замечания. А когда в феврале 2008 года пришел новый инвестор «Кастранс Ойл», дочернее предприятие казахстанской национальной нефтегазовой компании «Казмунайгаз», то запуска терминала они даже работали чернорабочими. Один из сотрудников, Васил Цуладзе, не может скрыть обиды.
Нашими руками строился терминал. Работали под открытым небом в любую погоду. Большинство из нас получили производственные травмы. А теперь говорят, что в порядке компенсации выдадут нам месячную зарплату и все. Но сегодня права есть даже у собак, а у нас, получается, их нет. Мы столько лет тут проработали, и что, теперь из-за какого-то каприза нас выпровождают?
Васил Цуладзе капризом называет решение дирекции, согласно которому сотрудников охранной службы терминала заменят люди из аналогичной структуры, существующей при МВД. Некоторые сотрудники охраны терминала это решение связывают с политикой. Говорит один из тех, кому грозит увольнение. Назваться он не захотел.
Это все связано с выборами, потому что сотрудников полиции легче контролировать. Их обязывают перед выборами приносить свои паспорта и паспорта членов своих семей и других родственников. Им запрещено участвовать в митингах, выражать свою позицию. Все это делается для того, чтобы на выборах национальное движение получило как можно больше голосов.
117 сотрудников охраны требуют от руководства выплатить им годовую компенсацию или предложить им альтернативную работу на терминале. Они хорошо знают, что действующее трудовое законодательство не позволяет им защитить свои права. В администрации Батумского нефтяного терминала ограничились коротким ответом.
А у нас никого не увольняли, не собираются увольнять.
Тем не менее, по утверждению сотрудников охраны, дирекция терминала запланировала с ними встречу на 4 апреля. На официальной веб-странице терминала выделена графа «Социальная ответственность БНТ». В ней говорится, что предприятие обеспечивает рабочими местами жителей города. БНТ часто выступает в роли спонсора и занимается благотворительностью. В столовой терминала ежедневно получают бесплатный горячий обед около 100 малоимущих жителей Батуми. 117 сотрудников терминала надеются, что не пополнят список этих людей.
Материал Наты Медайшвили и Имзии Парисишвили.
Эхо Кавказа.
Еще совсем недавно редкий день на юго-осетинском телевидении обходился без Эдуарда Кокойте, занимавшего пост президента самопровозглашенной республики на протяжении 10 лет. О нем писали почти в каждом номере местной газеты. Президентский кортеж, появляющийся в самых неожиданных местах столицы и районов республики, за последние годы стал привычным элементом повседневной жизни в Южной Осетии. Сохраняется ли сегодня интерес к экс-президенту Кокойте? Влияет ли он на события в республике? Наш корреспондент Зарина Санакоева попыталась отыскать ответы на эти вопросы.
Производство автомобильных аккумуляторов, осветительной техники.
Эдуард Кукойта, покинув пост президента Южной Осетии, имеет все основания по-прежнему считать себя одним из влиятельных политиков в республике. Он остается председателем партии «Единство», имеющей большинство в парламенте. Но получить от партийных соратников какую-то информацию о том, чем он конкретно сегодня занят, оказалось довольно сложно. Исполняющий обязанности председателя парламента Зураб Кокоев, который в законодательном органе возглавляет фракцию «Единство», от комментариев отказался, передав через секретаршу, что он вообще с журналистами не общается. Эдуард Кокоев остается для югосетинского общества авторитетным политиком, убежден политик и ученый Куста Цугаев. Недавно он опубликовал статью под названием «Лидеры Юга». В ней бывший спикер парламента и госсоветник президента анализирует деятельность четырех руководителей Южной Осетии, начиная с конца 80-х годов прошлого века. Туреза Кулумбекова, Знаура Гасиева, Людвига Чибирова и Эдуарда Кокоита. Перед каждым из них общественно-политическая ситуация ставила свои задачи. Насколько они справились с их решением? В целом, положительно оценив деятельность первых трех лидеров, Коста Цугаев особое внимание уделил часу X президента Кукойта, август 2008 года. Цитата. «Так состоялось решение сверхзадачи Эдуарда Кукойта. Он привел провозглашенную Турезом Кулумбековым, отвоеванную Знауром Гасиевым и выстроенную Людвигом Чибировым республику к признанию», пишет Коста Цугаев. Он полагает, что президент Кукойта выполнил задачу, поставленную перед ним временем, но при этом в обществе сохраняется негативное к нему отношение.
С течением времени, в данном случае имеется в виду промежутки времени примерно в 3-5 лет, когда станет возможным неэмоциональные оценки, вот с этой точки зрения я считаю, что отношение к нему все-таки будет выравниваться и постепенно улучшаться. Не думаю, что в обозримой перспективе он вернул бы себе поддержку большинства. Но то, что он останется достаточно влиятельной фигурой, и влияние это не исключено, что будет нарастать, в этом у меня нет сомнений.
Президент медиацентра ИР Ирина Гогоева также считает, что в оценке личности Эдуарда Кукойта сегодня будут доминировать эмоции. При этом она подчеркивает, что при любых обстоятельствах его деятельность теперь будет рассматриваться в контексте событий ноября декабря 2011 года в Цхинвале.
Можно простить и неправильную экономическую политику, можно простить издержки в политических решениях, можно закрыть, возможно, глаза и на клановость. Все это, в общем-то, не самое страшное. Самое страшное – это поведение Эдуарда Кукойта в ноябре и ситуация с Аллой Алексеевной, которая породила вот ту предвыборную какую-то беспрерывность до сегодняшнего дня. Так с родной страной не поступают.
Говоря об отношении к Эдуарду Кукойту и гостинских политиков, некоторых кандидатов в президенты, Куста Цугаев напоминает выборы 2001 года. На тех выборах Кукойта победил во втором туре Станислава Кочиева. И тогда была отчаянная борьба, и кандидаты резко критиковали уходящую власть.
После выборов, получив всю полноту власти в свои руки, вновь избранный президент осознал необходимость общественной консолидации. Ведь за Чибирова тем не менее, голосовало 20 с лишним процентов. И не считаться с этим было невозможно. Эдуард какой-то это понял. Вот тогда я поверил в этого президента. Когда увидел, что он производит консолидирующие действия. И мы увидели вот эту вот демонстрацию политического единства ради интересов республики. Вот этот пример, я думаю, что вновь избранный президент обязательно должен принять к своему вниманию и к руководству.
Эксперты обращают внимание на довольно щепетильные обстоятельства. В 2001 году на церемонии инаугурации символы государственности Кукойта получил из рук своего предшественника Людвига Чибирова, кстати, тогда проигравшего выборы еще в первом туре. Кто будет вручать эти символы новому президенту? Неужели традиция нарушится? Если нет, то как воспримет ее команда будущего президента? Не секрет, что почти все кандидаты строили свою предвыборную борьбу на критике Эдуарда Кукойта и его команды. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Михаил Саакашвили вернется домой из Сеула не с пустыми руками. Грузию ждут инвестиции южнокорейских бизнесменов, исчисляемые сотнями миллионов долларов. Об этом сегодня журналистам заявил сам грузинский лидер. По его словам, внимание корейцев притянуло сельское хозяйство Грузии. Проявили они интересы к возможности производить автомобильные детали в стране. Но это далеко не все обещания. О том, с чем еще приедет президент с корейского полуострова, расскажет Тамур Кигурадзе.
Производство автомобильных аккумуляторов, осветительной техники, сельское хозяйство – это перечень того, чем хотели бы заняться в Грузии южнокорейские бизнесмены. По крайней мере, в этом уверен Михаил Саакашвили. Сегодня грузинским журналистам в Сеуле он поведал о братстве корейского и грузинского народов, которых роднят любовь к реформам и проблемы с неподконтрольными территориями. Вот как звучит в его интерпретации перспектива светлого будущего грузино-корейских отношений.
Сейчас мы говорим о сотнях миллионов долларов инвестиций, которые будут вкладываться в грузинскую экономику южнокорейскими бизнесменами. Это десятки тысяч рабочих мест для граждан нашей страны и огромный стимул для нашей экономики. Это все возможно только потому, что в Грузии отсутствует коррупция и идут успешные реформы, чем она и подтвердила свою уникальность.
Абсолютно уникальная человек.
Но это еще не все. К миллионным инвестициям следует добавить и дипломатический прорыв. В Тбилиси вскоре появится южнокорейское посольство, а в Сеуле – грузинское. Но и это не все. Неохваченным не остался и спорт. Вместе с президентом в Грузию из Южной Кореи приедет звезда пинг-понга Со Йон Ли. Спортсменка, фотомодель и просто красавица. Госпожа Йон Ли будет учить грузинских детей настольному теннису и станет лицом и телом компании за здоровый образ жизни в Грузии. Президент Федерации пинг-понга страны Давид Бурчуладзе пребывает от такой идеи в восторге.
Такого у нас не было еще с советских времен. Секции настольного тенниса появятся практически в каждой грузинской школе. Мы уже встретились с госпожой Йон Ли. Она профессионал высокого уровня, и мы действительно счастливы таким сотрудничеством.
Пока Давид Бурчуладзе занимается подсчетом средств, необходимых для оборудования школ секциями настольного тенниса, эксперт по экономическим вопросам Нодар Хадури размышляет на тему южнокорейских инвестиций и предстоящего в грузинской экономике гигантского скачка вперед. Оказывается, не все так радужно.
Если мы возьмем 2007 год, то в Грузии было инвестировано более 2 миллиардов долларов. В 2011 году только где-то 800 или 900 миллионов долларов. В этом отношении наши партии, к сожалению, очень отстают от не только мировых, но и от среднерегиональных значимостей, потому что вы знаете, что в Азербайджане практически бум, и этот бум продолжается уже не первый год. В Армении тоже, как ни странно, дела обстоят лучше, чем в Грузии.
Однако, как говорит Нодар Хадури, позиции в таблицах мировых экономических рейтингов, которыми так часто хвалятся власти страны, не очень интересуют инвесторов. Для них важнее знать, как обстоят в стране дела в сфере защиты собственности. А этим Грузия как раз похвастаться не может. Вот и отскакивают от страны деньги инвесторов, совсем как мячик пинг-понга от стола. Тамур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу». Сегодня четверг, очередь обзора абхазской прессы, который подготовил Зураб Аргун.
На 10 апреля назначено первое заседание вновь избранного парламента Абхазии. В этот день и станет известно, кто возглавит народное собрание в ближайшие 5 лет. После поражения во втором туре голосования прежнего руководителя народных избранников Нукзара Ашуба, эксперты и политики теряются в догадках, кто же займет место спикера парламента, и это остается главной интригой в поствыборный период. Как считает редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик, ситуацию осложняет наличие неписанного правила – соблюдение регионального паритета между представителями Абжуйской и Бзыбской частями Абхазии. Учитывая, что президент, премьер-министр и глава Верховного суда из Бзыбских, кресло спикера должно быть отдано представителю абжуйцев, и выбор действительно ограничен. Харизматичные абжуйцы в парламенте, конечно же, есть, пишет он в редакторской колонке газеты, но они являются либо оппозиционерами, как, допустим, Рауль Хаджимба, либо трудноконтролируемыми одиночками, как Артур Миквабе и Адгур Харазия. По мнению редактора издания, ситуацию сложившегося тупика может вывести лишь нестандартный ход – сделать ставку на чужого. Как это ни парадоксально звучит, в любом случае такой риск будет оправдан, полагает Инал Хашик. Сухумский эксперт Надежда Венедиктова тоже считает, что новый состав парламента обещает более интересные политические игры, чем старый. В публикации, размещенной на сайте Асарки, она предполагает, что при нынешнем раскладе у руководителя оппозиционной партии Рауля Хаджимба есть реальные шансы претендовать на место спикера. Если ему удастся занять это кресло, для него создастся новая политическая реальность, в которой он еще никогда не был. Впервые в жизни он может стать самостоятельной политической фигурой, пишет она. По ее мнению, будучи премьер-министром при Владиславе Ардзинба, он светил отраженным светом. Будучи вице-президентом при Сергее Багапше, он скрывался в полумраке несогласия с основной линией власти. Роль лидера оппозиции тоже давалась ему с трудом, ибо требовала не только критики действий правительства, но и контрпрограмм развития страны. Быть оппозиционером в роли спикера парламента еще сложнее, убеждена Венедиктова. Она напоминает, что в истории куча примеров, когда выход на первые роли высвечивал как скрытые резервы политика, так и его неспособность к реальному делу. Рауль Хаджимба попал в центр политической силы, и это в ближайшее время вынудит его продемонстрировать или свою силу, или свою слабость, отмечает автор статьи. Размышляя вокруг результатов выборов, Венедиктова делает вывод, что нынешняя власть не особо напрягалась административным ресурсом, а провластная партия «Единая Абхазия» сдувается, как проколотый шар, прямо на глазах. Пока покойный Сергей Багапш поддерживал эту партию своим мощным плечом, она казалась партией власти и привлекала многих в силу властных привилегий. Сейчас «Единая Абхазия» почти так же беспомощна, как остальные партии в стране. Почему-то с партиями Абхазии не везет, хоть какой-то жизненной силой обладают лишь общественно-политические движения, и те сникли в последнее время. Поэтому на парламентских выборах электорат разбежался по личным симпатиям и родственным связям, утверждает эксперт. По мнению Венедиктовой, каждый новый состав абхазского парламента выглядит слабее предыдущего, словно первый золотой парламент, избранный накануне грузино-абхазской войны, истощил все силы этого уровня. Но она советует не терять надежды. А вдруг нынешние парламентарии преподнесут нам сюрприз и сделают нашу политическую реальность более разнообразной, пишет автор в конце статьи.
Обзор прессы подготовил Зураб Аргун Сухуми.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт,
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
И в завершение программы наша постоянная рубрика «Панорама». Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Завершился визит Папы Римского Бенедикта XVI на Кубу, рассказывает Алан Давыдов.
Последний день визита Папы Римского Бенедикта XVI на Кубу завершился получасовой беседой главы Римской католической церкви с Фиделем Кастро в посольстве Ватикана. По свидетельству очевидцев, оживленная беседа была сдобрена шутками по поводу преклонного возраста обоих. Ее диапазон – от тонкости литургии до глобальных проблем человечества. Ранее в этот же день Бенедикт XVI отслужил в Гаване мессу, собравшую по оценкам до 300 тысяч человек. Папская проповедь содержала элементы политики. В ней он призывал кубинцев отречься от фанатизма и односторонних подходов, которые препятствуют взаимопониманию и сотрудничеству. Способен ли закончившийся визит Папы Римского на Кубу сыграть роль в демократизации Кубы? С таким вопросом я обратился к Энтони Ноппу, профессору университета штата Техас. Полагаю, что Папа Римский, направляясь на Кубу, пытался в разговорах с ее лидерами обосновать необходимость быстрейшего превращения этой страны в открытое общество. И он даже добился освобождения группы политзаключенных из кубинских тюрем. Но я не ожидаю, что после его визита в обозримом будущем произойдут разительные перемены по либерализации Кубы. Тоталитарная коммунистическая система как была, так и остается. Мне трудно сказать, каким образом эта закрытая система эволюционирует в будущем. Но сейчас не стоит строить иллюзий о желании братьев Кастро пойти на какие-либо значительные перемены, которые бы ослабили их власть и абсолютный контроль над обществом. Как вы оцениваете вероятность того, что на Кубе может произойти нечто вроде арабской весны? Как это может быть возможным, когда кубинское правительство контролирует все возможные каналы информации? В событиях арабской весны ключевым фактором был интернет. Социальные сети позволяли всем услышать клич оппозиции и координировать ее действия. В условиях Кубы это очень сложно. Власти, к примеру, как только могут, глушат радиостанцию «Радио Марте», вещающую на Кубу из США. Но если, скажем, кубинцы будут иметь сверхмощные точки беспроводного доступа в интернет в густонаселенных районах, кто знает, может, они повторят опыт арабской весны. Это был второй визит главы Ватикана на Кубу. Первый был совершен Папой Римским Иоанном Павлом II в 1998 году.
Рассказывал Алан Давыдов.
Рубрика «Панорама».
Сестры Каратыгины получили то, к чему стремятся многие их ровесники – всероссийскую известность. Именно за ней они пришли на Муз-ТВ в программу «Безумно красивые». В не очень остроумной викторине вдруг оказалось слово «Холокост». Девушки с вопросом не справились. Ролик с фрагментом телепрограммы собрал большую аудиторию на YouTube и вызвал множество вопросов к российскому образованию и, конечно, к самим девушкам. Мумин Шакиров разыскал сестер Каратыгиных и организовал им встречу в студии «Радио Свобода» с председателем фонда «Холокост».
Ксения и Евгения Каратыгина родились в небольшом поселке Красная Горбатка Владимирской области. В 2009-м приехали в Москву, подали документы в 3 вуза и везде прошли, но выбрали текстильный университет имени Косыгина. Сестрам-близнецам приходится подрабатывать, в том числе и на телеканале Муз-ТВ, где Каратыгины после участия в программе «Безумно красивые» стали знаменитостью.
Ваш вопрос и возможность заработать 500 рублей. Что такое «Холокост»?
«Холокост» мне, в принципе, это ни о чем не говорит, «Холокост». Канцелярское, может быть, что-нибудь. Ну да, наверное, канцелярское, может, принадлежность. Нет, именно клей. Может, там, для обоев или что-то. Название чего-то. У меня нет варианта, давай возьмем твой вариант. Мы думаем, что «Холокост» – это клей для обоев.
Одна из самых чудовищных трагедий 20 века оказалась вне поля их зрения. В этом мы убедились вместе с президентом фонда «Холокост» Аллой Гербер, рассказывает Ксения Каратыгина.
Когда мы снялись в этой программе «Безумно красивые» на Муз-ТВ, нам стали задавать 2 вопроса после просмотра. Правда это или это сценарий, и люди идут по сценарию? И второй вопрос, мальчики, которые выиграли деньги, не поделились ли они с нами? Мальчики с нами деньгами не поделились. Сценария никакого нет для этой программы. Нам задали вопрос, что такое «Холокост».
Этот вопрос был адресован Евгении Каратыгиной.
Да, я не настолько интеллектуальная, я не настолько умная. Я просто предположила женской логикой своей, молодежной, что такое «Холокост». Я предположила, что это связано, всякие вот дихлофос, что-то такое вот это вот с комарами. Я предположила, что это что-то для дома, я предположила, что это клей.
Как выяснилось уже позже, сестра Евгении, Ксения Каратыгина, знала ответ на этот вопрос.
Я помню, эта программа была после программы или Малахова, или был прямой эфир Зеленского, или это мы когда-то проходили, или, может быть, Википедия частенько, или, может быть, это Яндекс, потому что я люблю читать новости в Яндексе.
Евгения, а в школе вы проходили эту тему?
Если честно, такие предметы у меня проходили достаточно нудно. Я свою жизнь не хотела посвящать этому.
Потом, уже после передачи, вы посмотрели значение слова «Холокост»?
Поняли, это гонение евреев во время Великой Отечественной войны.
А слышали такое слово «Освенцим»?
Нет. Слышала, и, по-моему, был даже фильм, показывали что-то про войну какую-то гражданскую. Получилось то, что наш преподаватель в университете посмотрел эту передачу, он был зол, возмущен. То есть как такое может быть, что девушки до такой степени глупы?
А кто ваши друзья? Есть ли среди них иностранцы или люди другой культуры?
Женя, нет таких людей, которых можно назвать вот именно у меня друзей, потому что нет такого времени находить друзей. Я почему-то вот отклоняюсь от людей, которые вот именно национальности. Азербайджан, Узбекистан. Почему-то я не могу с ними общаться. Не потому что я не хочу, потому что я просто не смогу с ними общаться. У них до такой степени такая вот манера разговора, которая меня просто отталкивает.
Мои... А какие в вашем представлении евреи?
Ксения. Я думаю, это обычный человек, просто он такой же, как любой другой человек. Почему он должен быть каким-то другим? Я вот, например, к евреям, по отношению к евреям ничего плохого сказать не могу. Как-то всегда говорят то, что к евреям какое-то недоверие, гонение постоянно евреев, хотя...
Это где недоверие и гонение?
Вот, например, гонение евреев во время войны.
Вы не знаете, что 6 миллионов было уничтожено, нет? Только за то, что были евреи, не знаете?
Я не знаю, но вы знаете, это глупо, по-моему.
Евгения, ваша точка зрения?
Вы сейчас спрашивали, как бы, кто такие евреи, что они себя, да, представляют. Мне кажется, что это просто, когда родители, например, когда русская женщина, например, и мужчина другой, ну, как бы, национальности.
Так евреи просто национальность такая. Это очень древний народ. Иисус Христос, кто был по национальности?
Ну, раз спросили, вероятно, он был евреем, то...
Да, вот. Скажите, пожалуйста, вы ходили голосовать?
Да, я голосовала за Владимира Владимировича Путина. Я голосовала, потому что я считаю то, что это уже проверенный человек.
Сестры Карадыгины планируют жить и работать в Москве. Ксения пока еще не определилась, что она будет делать после университета, хотя учится она отлично и получает повышенную стипендию. Евгения тоже отличница, мечтает стать актрисой и готовится поступать в Российскую академию театрального искусства. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Полную версию этой беседы смотрите на видео и читайте на нашем сайте эхокавказа.ком. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Рубрику «Панорама» подготовил Александр Касаткин.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.